Я вас всех приветствую. Давно, в плане не очень-то давно, один раз не был в церкви, но как-то давно не проповедовал, ощущение такое у меня, соскучился за вами. Откройте, пожалуйста, послание Ефесянам. Для тех, кто не первый раз в нашей церкви, для вас нет секрета, что мы изучаем это послание. Сегодня будет 48-я проповедь по этому посланию. Мы находимся во второй части этого послания, 4, 5, 6 глава. Мы в 5 главе, и эти три главы посвящены практическому освящению, то есть практическому изменению нашей жизни, чтобы она отражала характер Бога на земле, то есть как бы Бог поступал в каких-то ситуациях, в которых мы находимся. И вот эти три главы, они рассматривают разные-разные сферы нашей жизни и учат нас, как поступать. Слово Божие как бы прорабатывает каждую сферу глубже и глубже в нашей жизни, чтобы мы могли не просто лозунги какие-то говорить о том, что мы христиане, и что мы вот там в церковь ходим, но чтобы мы не просто имели правильные убеждения даже, но чтобы мы своей жизнью показывали Бога на земле, чтобы мы возвещали своей жизнью Его совершенство, Его красоту, о которой мы сегодня уже слышали, чтобы эта Божья красота была видна в сердце человека, это чудо. В творении видеть красоту – это, конечно, тоже чудо, которое Бог сделал, но когда Бог изменяет сердце человека, когда Он изменяет его характер, когда Он сокрушает самую большую крепость, которая есть на земле, это вот эту гордость сердца человека, его похотливость, его пристрастие к греховным каким-то наклонностям, когда Бог это изменяет, вот это реальное чудо. Это удивительная вещь, которая может быть на земле. Вот это удивляет намного больше, чем какие-то сверхъестественные даже чудеса Божьи. Сверхъестественные чудеса сатана может делать. И мы сегодня можем об этом слышать много, всякие шаманы там и так далее делают разные вещи. Но характер изменить может только Бог. Как раз этому посвящен этот раздел, практическое освящение. И сегодня у нас будет проповедь по 5 главе 15 и 16 стихи. Это будет продолжение проповеди. Несколько недель назад я начал проповедовать по 16 стиху. Давайте прочитаем этот отрывок. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». И как же это, как мудрые поступать? Ниже это описано, с 16 по 21 стих. 16 стих. «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Это то, как мы можем поступать мудро. Мы говорили через одну проповедь мою назад, как важно жить мудро и сколько глупостей в жизни. Я сам был лично ошарашен и много молился уже за это время, чтобы Бог благословил меня, избавил меня от глупости, которая реально есть во мне, и я вижу ее проявление. К сожалению, я иногда ее замечаю уже после того, как она сделала свое дело. Но вот в частности, чтобы не жить глупо, нам нужно дорожить временем, потому что дни лукавы. И проповедь предпоследнюю, которую я назвал «От неразумного к мудрому использованию времени». От неразумного к мудрому использованию времени. Сейчас это вторая проповедь уже будет. Мы посмотрели на слова, которые здесь записаны, и мы увидели... Я извиняюсь, кто-то подайте мне воды, пожалуйста. И мы увидели, что вот это слово «дорожа» в греческом оригинале... Кто-то помнит, как оно? Выкуп. Откуда ты узнал? Подписал над этим словом. Это правильно нужно делать. Подпишите над этим словом более точно с греческого, как это слово, это еще один перевод, возможно. Нам нужно выкупать время, оно уже продано. Если мы ничего не будем делать, наша жизнь, наше время, оно уходит на пустые вещи. Просто ничего не делайте, и жизнь потрачена впустую. Поэтому нам нужно выкупать. И мы рассуждали, что это значит. И под временем подразумевается, там стоит слово не хронос, а кайрос. Мы говорили, хронос – это время... минуты, секунды, дни и так далее. А кайрос – это определенный промежуток времени. Это особенный период времени. Который, и там еще есть артикль определенный, то есть подразумевающий очень специфическое время. То есть, другими словами, речь идет, чтобы мы дорожили тем временем, которое нам отведено для жизни. Чтобы мы свою жизнь не потратили впустую. И почему это важно? Потому что дни лукавы. Дни нас обманывают. Они обманывают нас, нам кажется, все впереди, а уже жизнь пролетела, нам кажется, с понедельника начну опять, а в принципе ничего не меняется к среде, и много-много таких разных вещей есть. И мы говорили, почему это важно, насколько это драгоценно, и сегодня я не буду об этом говорить, сегодня я хочу поговорить о 12 принципах, как планировать время. чтобы его тратить мудро, чтобы эту жизнь не потратить впустую, то время, которое нам дано, его нужно мудро организовывать, мудро планировать и мудро употреблять в своей жизни. То есть как же это делать? И вот 12 принципов, которые их на самом деле больше есть, ну как минимум 12, я не знаю, успею ли я их все за одну проповедь, но как минимум прочитаю. 12 принципов, которые мне лично очень помогают свое время организовывать. Вообще я в своей жизни, ну, наверное, чуть ли не всю свою сознательную жизнь учусь мудро использовать время. И от года к году Бог по милости своей дает больше мудрости и дает больше понимания, как это делать. Есть еще время, еще есть место мне учиться и продолжать это делать. Потому что вижу я, например, в своей жизни, что, как я уже сказал, глупости много. Есть много неэффективно потраченного времени, когда мы затрачиваем огромное количество усилий, и результат потом от этого очень маленький. Или когда мы бросаемся делать много второстепенных вопросов, или нам кажутся они очень срочными, их нужно быстрее сделать, мы оставляем главное. И в результате самые главные источники нашей жизни пересыхают, и потом эти срочные валятся. И есть много-много других вещей. Или когда ты просто не планируешь нормально, и ты думаешь, ну, оно как-то получится. Такое есть такое понятие, на авось ты планируешь. Авось как-нибудь там сложится, все получится. И оно приблизительно так и получается. Или как есть поговорка у нас, планировали как лучше, получилось как всегда. То есть думали, как-то вот мы так намерение имеем, я ж хочу, я ж стараюсь, я хочу как-то, я ж не какой-то там глупец. Но потом ты смотришь, а получается, ничего не меняется. И получается, в принципе, ты мало чего можешь достичь в своей жизни. Вся проповедь будет разделена на две части. Вначале я несколько слов хочу еще сказать о том, что мы живем в народе, у которого огромная проблема с этой сферой. Мы с вами наполнены менталитетом, наполнены таким мировоззрением, окружены людьми, которые живут, показывая очень плохой пример в этом. Мы не нация, например, немцев, которые очень организованы. Мы очень неорганизованы. Мы очень не склонны к этому. И потом посмотрим 12 этих принципов. Таким образом, проповедь на две части делится. Существует огромная проблема в нашей стране с глупостью в том, как люди используют время. Славяне вообще, славянские народы вообще имеют огромную проблему с использованием времени. Можно сказать, что наш народ славится этим. Даже наш народ гордится этим. Когда человек рассказывает что-то вот такое особенное, он говорит, вот там денег заработал, ничего не делал, потом столько денег привалило, потом раз за два дня все спустил. Вот это погулял, вот это классно, вот это вот действительно, там не только я отдыхал в Турции, там все, кто там приехал, все знали, что я здесь приехал. Или люди могут работать даже усиленно для того, чтобы потом их мечта это вот просто отдохнуть или как-нибудь там отпуск провести особенно. То есть вот как бы счастье нашей жизни, оно именно в том, чтобы вот потом ничего не делать. Или счастье вообще славянское, это найти работу, где бы много платили, но можно ничего не делать. Можно заниматься своими вещами, быть в Однокласснике, в Контактах, в разные сайты свои вести, блоги, рассуждать. И при этом начальник тебя понимает, он с тебя ничего не требует. И такая еще аудитория подобралась, в которой ты работаешь, очень хорошая. Я помню, когда я учился в политехническом институте, у нас на потоке было, по-моему, 4 группы. Одна группа была самая такая веселая. Они постоянно на пиво ходили, они постоянно там бывали, ну, большими толпами прогуливали, и они постоянно на перерывах, когда вот поток собирается, они рассказывали, как они там классно время проводили, очень весело. По-моему, ко второму курсу от этой группы, в которой было 30 человек, осталось человек 5. То есть вся группа, я про другие группы такого не слышал, вся группа вылетела из института. 25 человек, они друг друга ободряли, они друг другу показывали пример, они говорили, да ладно, все там как-нибудь сдадим, все получится. И, по сути, и этим хвалились на каждом перерыве или там после каких-то... Они вместе на каникулы куда-то там ездили. Вообще, самая веселая такая группа была. 25 человек вылетело. Вот это то, чем славится наш народ. Посмотрите телевизор, который просто ведет к тому, чтобы люди, в общем-то, ничем не занимались. Побольше всяких сериалов, в котором одна и та же мысль, просто она по кругу крутится, 500 серий. Параллельно идет 15 таких сериалов, в которых та же мысль крутится, только то в Испании происходит, или где в Мексике, это там в России, то где-нибудь в Украине. Менталитет наш настроен так, чтобы мы расслаблялись. В этом счастье. Счастье явно не в труде, правда, да? трудиться вот это с утра до вечера, это же несчастные люди только этим занимаются. Люди, которые организовывают, которые живут по плану, это несчастные люди. Счастье это как? Когда ты с утра проснулся, не знаешь, чем будешь заниматься. И ты такой думаешь, чем же тебе заниматься? Займусь-ка я вот этим. Потом захотелось вот этим. А потом захотелось вещь какую-то купить, поехал и купил. Ты там не думаешь, как ты планируешь свои деньги или что. А потом вот это. Вот хочется уже, ну хоть на, в отпуск как-то вот не планировать ничего и ничем не управлять. Просто взять и вот, делать то, что ты хочешь. Вот это действительно ты расслабляешься, и ты отдыхаешь, свежим возвращаешься назад. И посмеиваешься над всякими там немцами или еще кем-то там, которые там что-то там копят, там осторожно тратят деньги, или какие-то там люди, которые, ну, может быть, побогаче нас, они там вот дрожат за эти копейки. Вот не умеют люди жить. Это славянский менталитет. Более того, есть такое пристрастие к такому понятию, как шара. Когда хочется заработать просто не трудясь, когда не хочется... Потому что трудиться-то не получается. Ты чуть-чуть вроде и уже устал, тебе не получается целенаправленно к чему-то продвигаться, ты не можешь собрать это все вместе, поэтому лучше не собирать, тогда как бы кажется, что оно так и есть. Это приблизительно как человек стреляет из лука и не целится никуда. Потом эта стрела куда-то попадает, он подбегает, обводит кружочек. Я сюда и целился. Ну, чтобы хорошо себя чувствовать. Что я не проживаю жизнь непонятно как. Я стреляю, куда мне хочется, натягиваю стрелу, как мне хочется. Не перенапрягаюсь, и, в общем-то, там не закрываю один глаз, не щурюсь, там не думаю о том, как стрелять, не оттачиваю искусство. Просто стрельнул такой навеселе, подбежал, ввел, у меня все хорошо. Ничего не хочу организовывать и хочу жить в иллюзии, что, в общем, так и нужно жить. Вот это вот состояние, в котором мы живем. И хочется еще и вот на шару или просто не вкладывая никаких усилий, получать какие-то вещи. Подумайте, о чем мы больше радуемся. Часто люди, в принципе, все склонны к этому. Когда мы что-то получаем, не затрачивая усилия. Вот я купил за 3 копейки что-нибудь. А вот мне вот это подарили. Этим мы, ну, мы этим восхищаемся очень сильно. Нам это очень нравится. Когда мы видим кого-то, кто трудится, мы думаем, ну что ты паришься? А что тебе, заставляют вот это так жить, как ты живешь? Ну расслабься, ну не делай ты это все, зачем оно тебе нужно? Жизнь-то не в это, жизнь там вот в чем-то вот в другом таком. Это то, где мы живем. Если мы заглянем в различные уголки нашей страны или жизни отдельного человека, то увидим там много беспорядка. Мы можем посмотреть в ЖЭКи, фирмы, в магазины, как они организованы, посмотреть на дороги, что с ними происходит, как организована какая-то вообще работа в нашей стране, сколько нужно 500 бумажек собрать, потому что никто не может сидеть и подумать, как это сделать с помощью 3 бумажек. Просто кто-то не хочет думать. В каком-то ресторане или в каком-нибудь магазине что-то плохо организовано, это потому что там начальник какой-то не хочет сидеть и думать. Он получает свои деньги. Ему этого достаточно. Его ничего больше. Он лучше откроет 5 таких магазинов. Кое-как люди будут с этим мириться. И, в принципе, не нужно напрягаться. Там сидит продавец или там библиотекарь, может быть, в библиотеке, который тоже не хочет напрягаться. А мне за это не платят. Скажу, кстати, я это должен делать. И вот собралась такая компания, которая особо много не делает. Мы это видим в ЖЭКах, в фирмах. Мы это видим на рабочих местах, неустройство личных рабочих столов. Можем увидеть кладовки наших домов, шкафы, если туда открыть. Иногда это может завалить тебя. Мы видим в разных уголках нашей жизни такой беспорядок. Более того, такой беспорядок можем в душах своих найти. Когда человек, некоторые организуют очень хорошо свой стол или свой шкаф, но у них в душе беспорядок. Они второстепенному дают большее предпочтение, потому что люди это увидят. Ну, как минимум, может быть, не в шкафу, но будет очень чисто в моем доме, но будет очень грязно в моей душе. Мой ребенок вырастет в чистых обстоятельствах, он будет опрятненький, он будет одет всегда вовремя, он пойдет на физкультуру, он пойдет там еще куда-нибудь, на пианино я его запишу, но ту грязь, которая есть в моей душе, у меня нет времени этим заниматься. Эту же грязь я воспитаю в душе моего ребенка. Он будет спортивный пианист с грязью в душе. Потому что мы не хотим это организовывать. Наша страна погрязла в расхлябанности, в бестолковости, в неорганизованности, в отсутствии пунктуальности, когда опаздывать – это, в принципе, нормальное дело, в недисциплинированности, хаос, нецелеустремленность, беспорядок, одним словом. Смотрите, когда неспасенные люди живут беспорядочно, то вся страна в беспорядке. Это огромная проблема. Но есть еще более огромная проблема. Когда эти неспасенные люди становятся спасенными, когда они становятся детьми Божьими, они становятся христианами. Очень часто они становятся христианами, но не избавляются от беспорядка. Они такие же на авось, ну только называют это «я Богу доверяю». Они такие же могут быть нетрудолюбивые, они такие же могут жить в беспорядке определенном. И вот в этом своем беспорядке они представляют Бога этому миру. Что этот Бог, вот он вот такой вот. Главное, чтобы там было в душе высокие стремления. А то, что жизнь вот так в хаосе, то, что жизнь недоделанная какая-то, то, что мы делаем какие-то вещи, и там просто тут грязь, тут как-то оно валяется, тут сложено в какие-то непонятные коробки, здесь еще что-то происходит. Это не важно. Главное, у нас есть высокие стремления. Мы вообще принадлежим к восточному такому христианству. Православие – яркий представитель восточного христианства, где мистицизм особенно развит, где есть дуализм, где то, что есть вот духовное и вот просто жизнь – это разные вещи. Вот духовное – это высоко, это какие-то переживания больше. А вот обыденная жизнь – это просто мирское. Ну, это просто обыденное, это как бы разные вещи. Поэтому образ особенных каких-то таких подвижников, таких особенных людей, может так выглядеть. Когда этот человек, может быть, что-то изобрел, или он что-то особенное пережил, при этом у него такие волосы торчат, нестриженная борода, грязная на нем одежда. Ну, он, это, что ты скажешь, это гений. Вот такой христианский гений. Когда он, да при чем здесь, это все мирское, это все сгорит. У меня главное, вот мои чувства, какой-то внутренний там процесс идет. Но Писание так вообще не учит. Писание говорит, что если человек достигает истинной зрелости во Христе, истинной подобности или похожести на Христа, его вся жизнь будет организована, и внутренняя, и внешняя. Этот человек недостаточно зрел, если его жизнь, если его духовное возрастание не отражается на его жизни. Поэтому здесь апостол Павел и говорит, он, как еще одна волна призыва к практическому освящению, говорит, так, поступайте осторожно, будьте внимательны, не как неразумные, но как мудрые, дорожите временем. Управляйте им, организовывайте его, не живите в хаосе и беспорядке. Это огромная проблема, когда уже спасенные люди живут в беспорядке. Эти спасенные христиане, духовно ожившие и реально знающие Бога, остаются неупорядоченными людьми, неспособными планомерно расти в святости и освещать каждую сферу своей жизни. В результате человек, который обрел это спасение, духовное рождение и обрел величественную миссию, являть великого Бога на земле, он не может эту миссию выполнить. Эти христиане неэффективны, они неплодотворны. Они говорят красиво, но живут некрасиво. Они говорят высоко, но не способны действительно приложить Божью силу, направить и свои старания направить, чтобы действительно их жизнь организовалась, и они не были теми, которые постоянно опаздывают на работу. Причем здесь это? Это ж духовная жизнь, а это опоздание на работу, я тут не виноват. Но характер определяет, опаздываю я или нет. Сегодня я приехал впритык к собранию, я ехал, я со своей женой говорил о своем характере, о своих иллюзиях, как я запланировал утро провести. Я буду об этом проповедовать. Это ко мне относится тоже. И вот при такой важной роли христианин продолжает жить очень неупорядочной жизнью, так будто бы его отец не Бог порядка. Так будто бы его отец Бог безответственный и расхлябанный. 1 Коринфянам 14:33 написано, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. И вот это слово неустройство переводится еще как беспорядок. Он не есть Бог беспорядка. Он есть Бог порядка. Посмотрите на Вселенную, посмотрите на отдельный цветочек, посмотрите на клетку нашего организма, посмотрите на многие-многие вещи, как они в порядке организованы. Нигде Бог не сделал, как-нибудь там слепится, там прилепил, там шурупчиком прикрутил, отвалилось там клеем. Ничего, главное, как-нибудь, чтобы это дошкандыбало. Он приложил все старание, чтобы это было организовано. Итак, как же мудро управлять временем, которое Бог дал нам в управление? Перед этим еще один момент относительно нашей ситуации. Христианин, живущий неупорядоченной жизнью, не может достигать серьезного и глубокого христианского влияния на этот мир. Христианин, который не упорядочил свой внутренний мир и свои сферы жизни, не может серьезно влиять. Если такой человек посвящает себя служению, и он... Я с этим очень много встречаюсь в Украине. Когда какие-то служители что-то делают, и я еду куда-нибудь или с кем-нибудь общаюсь, я вижу просто сколько неустройства, сколько беспорядка, сколько человек не захотел приложить старания, чтобы действительно подойти к этому серьезно и сделать это верно. Это делается... Ну, часто говорят, не как для Бога, но некоторые люди так и для себя делают. Они живут так, и для Бога чуть-чуть даже лучше делают, может быть, но это все равно неупорядочено. Они недостаточно изменены, и, соответственно, влияния серьезного не будет. Его просто не будет. О мелочах человек не хочет позаботиться, и в результате эти мелочи портят весь эффект от того, что он делает. Такой христианин будет постоянно захлебываться своими проблемами и заботами. У него просто не будет времени влиять этот мир. У него просто раз и завалилась какая-то сфера, он бежит ее спасает. Или же этот христианин будет являть извращенное благочестие, которое будет говорить ложь о Боге и о христианстве неверующим людям и своим близким. Более того, в Киеве, вот когда мы живем, или в других городах, в общем-то, тоже, есть другая проблема. То, что христиане могут быть нерасхлябанными, они могут быть очень организованными, очень занятыми, но они могут быть очень занятыми второстепенными вещами. Они могут буквально продавать свою жизнь своим фирмам, своим работодателям за большую зарплату. Они буквально отдают все туда, так что они не могут другие сферы своей жизни верно упорядочивать и поддерживать. И это большая проблема. На нас очень сильно киевская жизнь давит, чтобы она показывает нам, вот что такое нормальная жизнь. Никто из нас не думает, когда он перезагружен, что это ненормальная вещь. Ну, то нормально, все так живут. Но часто нужно увидеть, что если мы по-христиански будем подходить к организации своего времени, своей жизни, мы будем не похожи на людей, которые вокруг нас. Многие вещи, которые типа нормальные, и близкие родственники могут нам говорить, ты почему этим не занимаешься? Это нормальные вещи. Мы должны стать на позицию, у меня нет времени на это. Я должен прежде организовать главное, и если у меня будет время еще на это, я этого коснусь. Но если нет, самое главное, чтобы главные, центральные вещи моей жизни были верно устроены. Тогда и это устроится. А если даже нет, то это не проблема. Итак, как же мудро управлять временем, которое Бог нам дал? 12 принципов, которые помогают верно управлять своим временем, чтобы мы не жили в такой ситуации, о которой сказали. Кстати, я надеюсь, пока я это рассказывал, каждый подумал о себе. Кстати, это очень важный принцип. Когда мы слушаем Слово Божье, будьте сфокусированы на том, чтобы что это Слово говорит о мне. Это очень важно. Очень часто слово бездейственно, потому что мы не принимаем его как слово Божие, адресованное мне лично. Мы либо его воспринимаем как слово человеческое, либо как слово Божие, но не ко мне. Мы не трудимся и не думаем, как это со мной связано. И если мы оценили себя, то у нас есть мотив учиться сейчас, применять эти истины. Если это так в общем прозвучало, то тогда, ну, как бы и дальше будет в общем. Я буду бороться, конечно, чтобы это не прозвучало в общем. Есть два раздела. Эти 12 принципов я разделил на две части. Первые 6 принципов и вторые 6. Первые 6 принципов я назвал так, от общего к частному. От общего к частному. То есть, когда художнику нужно нарисовать картину, он сначала, например, маслом большую картину. Он сначала прорисовывает, там, например, карандашом или чем-то, прорисовывает какие-то детали этой картины, и потом он уже начинает там творить. Ну, есть разные, конечно, художники и разные полотна, там есть экспрессионизм, который, может быть, там ничего не рисует, выражает свои чувства. Но если что-то такое сложное, серьезное нарисовать, человек сначала наметит, и потом, когда он будет рисовать в какой-то части картины, где, например, человек, он не будет его рисовать в виде машины, да, или там просто вот так вот как-нибудь дерево какое-то. Он знает, здесь должен быть нарисован человек. То есть у него есть общая картина, и тогда она помогает ему понять, как провести ему время вот здесь, вот на этом месте полотна. Некоторые художники писали годами или расписывали соборы много-много лет. Десятилетия некоторые писали. И поэтому, конечно, они не писали по наитию. Они сначала это все распланировали, как это будет, и потом они знали, что им конкретно здесь делать, исходя из общего плана. По-моему, Микеланджело, он писал какие-то большие удивительные соборы. И если бы он заходит в собор, а там, представьте, там, ну, там писал, он там десятилетия писал. Он заходит, смотрит на это все, да я это не смогу сделать, и ушел. Да как со всем этим справиться? Ну, эх, ладно, нужно начинать. Раз, раз, и не получилось, все, ушел. Нет, он так не делал. Он не был задавлен количеством ответственности. Он знал, вот все, теперь я должен сегодня это делать, завтра это, послезавтра это и так далее. Поэтому это первый раздел. От общего к частному мы должны увидеть общую картину нашей жизни, и тогда мы сможем частные моменты правильно спланировать. А вторые 6 принципов, я до них дойду, еще раз это скажу, это мудрость в мелочах или в деталях. Есть такие детали в планировании, которые очень важны. От общего к частному. Смотрите отрывок. Матфея 25 глава 13-21. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Вот это суть жизни человека. Это Матфея 25:13-21. Иисус учил этому, Сын Человеческий придет, вам нужно будет давать отчет за свою жизнь, как вы ее прожили, за каждое слово сказанное нужно будет давать отчет. То есть Бог всю нашу жизнь будет оценивать. И поэтому нужно бодрствовать и жить с такой перспективой. Вот это общая цель или общая перспектива жизни. Сын человеческий придет, нужно будет давать отчет. Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. То есть он доверил им свое. Вот точно так нам доверено время в нашей жизни, наша жизнь, чтобы мы употребили ее по воле господина этого времени. Я уже об этом говорил, наша жизнь не совсем нам принадлежит. Она дана нам в распоряжение или в управление. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. Бог распределяет, у нас разные жизни, разные обстоятельства, разные семьи, разное количество денег, разные способности, разные дары и так далее. Бог с мудростью распределяет и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. То есть человек, который получил 5 талантов, он понимал, что смысл моей жизни до того, как придет Господин, это то, что он мне дал в управлении, верно этим распорядиться, чтобы это принесло много плода. И здесь написано, тотчас отправился Господин, и тот, который получил 5 талантов, пошел и употребил их в дело. Он пошел, и он этому посвятил. Он не сказал, так, мне сейчас нужно сделать отпуск на 3 года, хозяин уехал, я давно не отдыхал, или мне сейчас нужно заняться вот этим, или вот это вот кричит, или вот там классная вещь происходит, нужно пойти поглазеть, или вот еще чем-нибудь, а это отложим на потом. Нет, он сфокусировал свою жизнь на главную задачу, на общую картину. Получивший 5 талантов так поступил. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего». Там ниже в притче, в истолковании Иисус объясняет, почему. Господин пришел и сказал ему, лукавый раб, потому что этот раб хитрить начал, когда отвечал господину, и ленивый. Вот почему он закопал. Он не хотел трудиться, он не хотел отдавать свою жизнь на то главное предназначение, это было неудобно для него. Он не хотел свою жизнь верно употреблять. И потом, когда господина встретил, начал лукавить и оправдывать себя. Ну и, наверное, когда он закапывал, он себя оправдывал. По долгом времени, видите, время долгое достаточно, может сложиться впечатление, будто бы смысл жизни этих слуг не в том, чтобы употреблять таланты в дело. Как бы, а может он не придет? Так зачем нам этим всем заниматься? Мы тогда будем жить по своим каким-то понятиям. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Приходит, и он не так, между прочим, что там как-то получилось что-то, ну нормально все. Он подходит очень требовательно и говорит, давайте отчет за каждое, за все, что я вам дал. Я вам это давал, вы должны были это верно употребить. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен. «Над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». И мы помним историю, и второй подошел, и третий подошел, как я уже сказал, начал лукавить, сказать, «Да, ты такой господин, ты вот хочешь получить там, где ты не сеял, жать там хочешь». А он ему говорит, оценивает его оправдание, говорит, «Ну, ты просто лукавишь, ты лукавый раб, и ты ленивый, вот поэтому ты употребляешь». Не потому что я, видите ли, не такой, а потому что ты ленивый, поэтому это произошло, и он его наказывает. Тот же, который употребил правильно, тот, который увидел правильно вот это долгое время своей жизни, пока господин не придет, тот получил потрясающую и похвалу, и вознаграждение. Похвалу, хорошо, добрый, верный раб. Нет больше похвалы, если Бог нам так сказал, когда мы с ним встретимся. И потом говорит, я тебе малое дал, и ты был в этом верен, и поэтому я тебе над многим поставлю, ты будешь намного большими вещами обладать и их употреблять. Таким образом, это говорит об общей картине нашей жизни. Мы живем, ожидая встречи с Господином нашей жизни, с Иисусом Христом, перед которым мы дадим отчет за то, как мы прожили свою жизнь. Римлянам 14 глава 11-12. «Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено. Наступит момент, когда все преклонятся перед Ним, и всякий язык будет исповедовать Бога, будет признавать, что Бог величественный и славный». И вывод из этого, 12 стих. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Вот в чем сущность, вот к чему сведется наша жизнь. Мы станем перед Богом и дадим за себя. Не за тех, кто нам мешал, не за какие-то обстоятельства, не за то, что мы там за страну, за политиков, за родных, там, за кого-нибудь еще. Мы каждый за себя, как мы в этой ситуации, собой управляли, своей жизнью. Если еще помните, Иисус говорит притчу, что исчисли издержки. Если будешь строить башню, ты сначала обдумаешь все, а потом ее начнешь строить. Посчитаешь, есть ли у тебя деньги, и сколько на каждый, на фундамент, на такой этап нужно. То есть это речь идет о том, что от общего к частному. Мы сначала в общем смотрим на свою жизнь. И когда определяем ее направление, мы тогда знаем, где, какую, как эту часть картины рисовать. Именно так и нужно управлять временем. Суть управления временем не в том, чтобы быть просто занятым. Суть не в том, чтобы делать много. Суть в том, чтобы делать правильные вещи. Можно очень многие вещи сделать. И очень организованно добиться многих вещей. И быть полностью бедным перед Богом. И потерять миссию своей жизни. И прожить, по сути, бестолковую жизнь. Итак, первый принцип. Планируйте, исходя из главной цели жизни. Планируйте свое время на каждый день, на каждый месяц, на каждый квартал, на каждый год, исходя из главной цели вашей жизни. Главная цель нашей жизни записана, вот еще один текст, 1 Петра 2, 9-12. 1 Петра 2, 9-12. Говорится о истинных, спасенных детях Божьих, христианах. «Но вы род избранный, то есть особенный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, то есть отделенные. Цель какая? Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Чтобы вы являли совершенство Божие здесь на земле. Это смысл нашей жизни. Смысл нашей жизни не в том, чтобы выучиться, найти работу, жениться, родить детей, построить что-нибудь, дом или дерево посадить. Не в этом смысл нашей жизни. Это лишь формы, которые мы используем. Смысл нашей жизни во всем этом явить совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Женщины, у которых родились дети, вы должны понять, не есть главное призвание ваше воспитание детей. Это не главное призвание. Главное призвание так их воспитывать, чтобы явить совершенство, призвавшего вас. Мужья и жены, главное призвание наше не в том, чтобы мы хорошо о наших семьях заботились. Это нужно делать, это очень важно. Но наше, это нужно делать в контексте главного призвания. Заботиться о жене так, или о муже, или о семье, или о детях так, чтобы были явлены совершенства Божьи. Вот это, вот таким образом нужно жить. Дальше написано, вы были некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. И дальше он говорит, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, как те, которые на этой земле, вы просто странники, вы проходите мимо, это не ваша родина. Смысл жизни, которым живет весь мир, это не ваш смысл жизни. Вы здесь прохожие, вы только пользуетесь этим миром. У вас совсем другая ценность, у вас совсем другая цель, ради которой вы живете. Вы идете на встречу с Господином, пока вы туда идете, вы должны являть Его совершенство на земле. Поэтому я прошу вас удаляться от плоских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, вот это возвещение совершенства Божьего, через наши добрые дела, через нашу мудрую, упорядоченную жизнь, чтобы они увидели это, прославили Бога в день посещения, преклонились перед Богом, приняли Евангелие, сокрушились перед Ним. Это мы достигаем не только словами, нужно говорить и проповедовать много, но и всей своей жизнью. Все время, даже хорошо организованное, но потраченное мимо главной цели жизни, это время, потраченное глупо, потраченное впустую. Мы призваны не просто прожить как-нибудь или прожить организованно. Мы призваны к определенной задаче. Жизнь нам дана не просто так. Все имеющее у нас время необходимо планировать, исходя из миссии нашей жизни. Как я проведу отпуск, какую я работу выберу, сколько времени я хочу тратить на работу, сколько времени я хочу тратить на семью, сколько времени я потрачу на 15 своих хобби, сколько времени или как я проведу вот это или другое время, как я буду разговаривать с людьми здесь или там. Это все должно быть подчинено главной миссии нашей жизни. Иначе картина нашей жизни – это здесь что-то красивое, здесь тяп-ляп, здесь просто уже дыра какая-то, потому что я застрял в этом месте и копаю лопатой, а не кисточкой. И эта жизнь будет просто в хаосе. Проанализируйте свою жизнь, проанализируйте свои привычки, проанализируйте расписание своей жизни. На что отдана ваша жизнь? Какие главные устремления вашей жизни? Именно от этого мы формируем свое расписание жизни. Оцените это. Все ли это устремлено к главному предназначению вашей жизни? Если нет, рано или поздно мы будем разочарованы. И мы не сможем верно упорядочить свою жизнь. Итак, это первый принцип. Планируйте, исходя из главной цели вашей жизни. Для этого, кстати говоря, даже христианам стоит провести время, порассуждать и подумать, и сформулировать, может быть, от общей такой немножко, может быть, более абстрактной понятия прославления Бога к более конкретному. Моя цель прославления Бога, что это значит для меня? Как я это должен увидеть в своей жизни? Чтобы это не была эфемерная какая-то абстрактная цель. Горит ли ваше сердце этой целью? Еще один вопрос. Если оно не горит, если вы не любите так сильно Бога, если вы не захвачены, не будет сил. Это будет правильный христианский лозунг и больше ничего. А сердце горит в другое направление, и ваше время, и ваши деньги, и ваши таланты будут устремлены в том направлении, что является главным стремлением в вашей жизни. Если это не Бог, то это пустую потраченная жизнь. Второй принцип. Планируйте, исходя из жизненных ролей. Планируйте, исходя из жизненных ролей. Писание абсолютно ясно, когда описывает нашу жизнь, оно прорисовывает, что каждый из нас играет как бы или исполняет разные роли, когда мы живем на земле. Ну, например, если говорить в семье, я являюсь мужем, я являюсь и отцом. Уже две роли. Если говорить о семье, в которой я вырос, то я являюсь еще сыном, являюсь братом. Четыре уже роли. И тому подобное. То есть Писание раскрывает, что у нас есть разные роли. Некоторые люди заходят в этот храм, который нужно расписывать, пугаются этого. И, может быть, в угол храма забиваются или еще на улицу выбегают какую-то будку или называют ее гараж. И там начинают снасти рыболовные оттачивать, где-то там шлифовать какую-нибудь там покрышку своего автомобиля. И там еще рядом же другие гаражи приходят, хвалятся друг другу. У меня вот это есть. У женщин другие понятия. Да? А вот я сделала такой маникюр, а вот я купила такую вещь. Они хвалятся этим. Они не хотят. Потом они вместе так поворачиваются, может быть, время проповеди, на жизнь смотрят. Сколько ролей? Я не могу это. И они опять здесь. Я хочу быть профессионалом, я хочу быть успешным, я хочу верить, что я пущенную стрелу попадаю в цель, поэтому я не буду думать о целях, я не буду думать о ролях, я буду делать то, что мне получается, то, что я хочу делать, и в этом мое счастье. И можно увидеть много таких людей, которые просто, они ошарашены. Наверное, каждый из нас шокируем периодически, читаем Библию, видим, сколько ответственности, и мы такие, я это не могу сделать. Вместо того, чтобы шаг за шагом упорядочивать, планировать, расписывать, расти в характере и быть способным это исполнить, мы прячемся в какой-то сфере. И мы стараемся там жить. Например, послание Ефесянам, которое мы изучаем, оно удивительно ясно открывает разные роли. Смотрите, с первых глав большое внимание уделяется тому, что мы являемся поклонниками или христианами, другими словами. Мы сотворены для отношений с Богом. Об этом много глав пишется. Потом здесь говорится о мудром, ну, например, сейчас о мудром управлении времени. Можем здесь говорить, что мы как творение представлены. То есть мы живем на земле, мы есть человек, и нам нужно спать ночью, и нам нужно кушать три раза в день, и такие разные вещи. И все это делать во славу Божию тоже. Потом дальше описывается жены и мужья, то есть семейные отношения. Дальше в 6 главе описываются отношения родителей и детей, еще одна роль. Дальше описываются рабы и господа или начальники и их подчиненные, еще одна роль. Дальше описывается, опять в принципе все замыкается на том, что мы Божьи посланники на земле, мы его поклонники, и поэтому описывается духовная война. Даже в этом послании, и конечно мы знаем, есть много других текстов, которые описывают, что у нас есть разные роли. Я хочу вам предложить 6, может быть, основных ролей. Я себя так описываю. Временами я сажусь и думаю о своей жизни, и я не просто, ну как я, ну нормально, вот у меня последнее время как-то вот тут получилось то и то, у меня все хорошо. Я стараюсь оценить себя более комплексно. Я стараюсь оценивать себя по этим ролям. Роль первая – это, во-первых, мы поклонники, мы христиане. Это самое главное. Мы можем быть успешными в нашей семейной жизни, как нам кажется, но быть неуспешными в наших отношениях с Богом – и это фиаско, потому что главная и первая роль – мы христиане. Вторая роль, которую можно подчеркнуть, это мы творение, мы человек. Если мы не будем кушать, если мы будем ухаживать за своим телом, если мы не будем беречь свое здоровье, то мы не сможем функционировать. Третья роль, мы часть семьи. Мы для кого-то муж, для кого-то жена, для кого-то брат, сестра, мама, папа, бабушка, дедушка и тому подобное. У нас есть определенные ответственности, и Библия пишет, как являть славу Божью в этой ситуации. И нам нужно в этом расти. Следующее. Мы, я назвал так, особый служитель Божий. То есть все это как служение перед Богом должно быть. Но здесь я подчеркиваю особый служитель, то есть какое мое специфическое служение. И, кстати говоря, здесь я вижу приоритеты. Если я, во-первых, не расту в моих отношениях с Богом, я буду плохой служитель. Если я не ухаживаю правильно за своим телом, то я опять-таки буду плохим и служителем, и семьянином. Если я на третьем если не позаботился о своей семье, то я дисквалифицирован как служитель. У служителя должна быть в первую очередь семья, наполнена его служением, и поэтому благословенной должна быть. И только потом он должен быть служителем. И по мере того, сколько это все дает ему возможности служить, он должен столько и служить. Некоторые люди бросают свою духовную жизнь и делают великие свершения в служении, и потом это все рушится. И очень большое фиаско происходит после этого, и разочарование у многих людей. Или их семья не такова и так далее. Пятая роль – это работники. Мы должны работать. Это перекликается со второй ролью творения или человек. Человек должен, ну, обеспечивать свое проживание. Но я это выделил на пятое место для того, чтобы сакцентировать, что работа, на которой мы с вами работаем, и которой мы тратим много времени, это не то, ради чего мы существуем на земле. Это не значит, что не нужно работать. Это не значит, что нужно плохо работать. Нужно работать в славу Божью, нужно прекрасно работать. Но мы должны понимать, что нам нужно выбирать такую работу, которая не уничтожает всю нашу христианскую жизнь, и нашу семейную жизнь, и наше физическое состояние как творение, и нас как служителей. Если мы выбираем такую работу, которая полностью покупает всех нас и стирает нас в порошок, или мы несколько работ имеем, потому что у нас есть страсть в сердце купить что-то или заработать больше денег, или отдать скорее долг, потому что я волнуюсь каждый день, может быть, долг не мудро был взят или даже мудро, то мы таким образом выбираем работу, которая несовместима с христианской жизнью. Она просто все стирает. У нас на христианство остается либо вот столько капелька времени, либо совсем не остается сил. Даже если есть время, уже нет сил. Ты пришел домой, ты убит, ты открываешь Библию, ты ее читаешь, ничего не понимаешь, потом делаешь вывод, Библия не работает, она меня не изменяет, я же ее каждый вечер читаю или каждое утро, или еще когда-нибудь. Служение в том числе. Когда-то один пастор сказал такую вещь, немного странную, поэтому я повторю ее, вам легче будет запомнить. Он говорит, что пастору платят деньги за то, чтобы у него была хорошая семья. Он был американец, он был, наверное, славянин бы так не сказал. Я бы так не смог сказать, но это хорошая идея. То есть если человек думает, меня финансово поддерживает, чтобы самое главное, я делал много активности в церкви, это неправда. Рушится семья, рушится все. Писание ясно выстраивает приоритет, что вопрос семьи – это важный вопрос. И шестой момент, шестая роль – это гражданин. Мы часть государства, в котором мы живем, мы играем определенную роль в этом. И я вижу здесь определенную приоритетность. Некоторые моменты можно оспаривать, как-то переставлять, но таким образом, для того, чтобы мудро управлять временем, нам необходимо смотреть на все эти шесть ролей в нашей жизни. Какие-то должны больше занимать времени, какие-то меньше. Каким-то сторонам мы больше внимания, больше рассуждаем о них, больше о них молимся, а каких-то меньше. И мы должны быть зрелыми и мудрыми, чтобы это балансировать. Иначе наша жизнь будет похожа на хаос. Мы будем тушить пожары все время. Там что-то загорелось, рушится, мы побежали, что-то там потушили, подстроили. Потом здесь рухнуло, потом здесь. Некоторые люди так пренебрегают какими-то сферами буквально годами, что потом зажигается такой пожар, который невозможно потушить, который начинает ломать всю их жизнь. И они просто испытывают очень тяжелые страдания. И хорошо было бы, если бы эти страдания научили их не пренебрегать этой сферой, например, личными отношениями с Богом. Но часто это не так, они думают, сейчас быстро потушу, и нужно чуть больше тут чего-нибудь достичь, и тогда это все работает, и мы часто обманываемся. И что является самым главным источником нашего счастья и радости для наших сердец? Мы думаем, и это Бог, это отношение с Ним, это посвящение Ему, посвящение Его миссии. И мы можем думать, что это не так, и больше вкладываться в другие вещи. И потом жизнь заканчивается, мы стоим перед Господином, и Он говорит, как ты использовал те таланты, которые я тебе дал? И мы можем сказать, ну я был занят, но у меня было столько всего, ну у меня столько детей, Господи, ты знаешь, как это трудно заботиться, это пеленки. Нет, пеленки уже сейчас нет. Это памперсы, это кормить, это вот это, а еще муж с работы приходит, а еще я хотела какое-то образование там подтянуть, а еще вот это, а еще вот на домашнюю группу ходить. Не, на домашнюю группу я перестала ходить, у меня не было на это времени. Ты знаешь, как это все сложно? Вспомните историю Марфы и Марии. Мария сидела у ног Христа и училась. В это время Марфа должна была тоже сидеть. Посидеть немного, они бы вместе с Марией бы потом послужили. Но Марфа в это время много хотела сделать для Иисуса. И он ей говорит, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, ту, которая ей нужна. Она сейчас наполнится от меня, а потом сможет послужить. Ты же не наполняешься, много служишь, и результат, помните, к чему Марфа пришла? Она укоряла Господа. «Тебе что, нужды нет, что Мария тут сидит у твоих ног и мне не помогает?» У нее раздражение на того, кому она пыталась послужить, кому она пыталась любовь проявить. Это всегда будет так, если мы пренебрегаем главными вещами. Мы должны оценивать свою жизнь, исходя из этих всех шести ролей. Мы должны с мудростью и зрелостью их балансировать. Мы не должны бояться. Это страшно, это очень много ролей. Я периодически себя чувствую, как я говорю Богу: «Боже, это очень тяжело мне. Слишком много всего. Я себя часто чувствую неуспевающим, не справляющимся». И Бог меня просто смиряет, и Он меня приводит к главным вещам. И я вижу, как я уже много накрутил, навертел, вот это нужно, такие стандарты, такой подход, такое качество. И Он меня смиряет, Он говорит: вот это главное, это второстепенное, это третье, это я позабочусь об этом. Ты сейчас не можешь этим заниматься, у тебя нет для этого сил, у тебя нет для этого времени. Поэтому, пожалуйста, проанализируйте себя, исходя из этих ролей. Мы в первую очередь не работники на работах, мы в первую очередь не мамы и папы, мы в первую очередь не те, которые на хобби, или те, которые отдыхают, или еще что-то. У нас есть определенные роли разные, есть приоритетность этих ролей. Пусть Бог даст мудрости это все по приоритетам расставлять и так заботиться об этом. Иначе наша жизнь будет постоянным тушением пожаров, постоянным хаосом, постоянной неупорядоченностью, и постоянное чувство вины будет нас преследовать. Третий принцип. Я, в общем, его уже сейчас объяснил. Планируйте, исходя из приоритетов, ролей и дел. Когда мы планируем... Вы понимаете, да? Прежде чем мы сядем планировать время, как я проведу следующую неделю или следующий месяц, мы сейчас про это даже не говорили. Мне нужно прежде определиться, а для чего я в принципе живу, и исходя из этого уже планировать эту неделю. Во-вторых, а какие у меня есть роли, через которые я должен явить эту славу Божию на земле? И исходя из этого планировать... Может быть, я бы запланировал неделю там всяких христианских величественных дел прекрасных. А когда я посмотрю на эти роли, я понимаю, нужно идти славить Бога на работе. И делать это качественно, и прославлять там Бога. Нужно идти славить Его на учебе. Нужно прославить Его в том, как я ухаживаю за своим телом. Нужно прославить Его в том, как я ухаживаю за своей семьей. И потом уже мы планируем эту неделю самые эти минуты, эти часы, которые нам даны, мудро. Третий принцип, который определяет, когда мы сядем уже планировать, расписывать, сколько чему отдавать времени, это планируйте, исходя из приоритетов ваших ролей или дел в этих ролях. Матфея 6:31-33. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. То есть это то, чем мы в основном заняты, заработать денег для того, чтобы кушать, пить и одеваться, и какие-то быт обеспечить. Потому что всего этого ищут язычники, люди безбожные, которые не живут перед Богом, они вот этим и живут. Это их цель жизни, главная миссия. Ну, красивее только у них это в голове, не просто есть, пить. Не заботьтесь об этом, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом, и Он заботится о вас. Ищите же прежде, здесь приоритетность рисуется. Да, нужно трудиться и стараться за еду, питье и одежду, кровь над головой там, и тому подобные вещи. Но прежде всего ищите Царство Божие, то есть жизни для Бога и правды или праведности Его, освящения, и это все приложится вам. То есть здесь ясная приоритетность есть. Или смотрите еще один отрывок, 1 Тимофея 5:8. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется или не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного, неверующего безбожника». Смотрите, тут ясная приоритетность. Христианин, который делает там великие дела, но о своих, и особенно о своих домашних, о семье, в которой он живет, он не заботится, тот отрекся от веры. Христианская вера этому не учит. Христианская вера учит, что прежде всего мое сердце изменяется. Во вторую очередь я служу своей семье, и в третью очередь я служу дальше. А не так, что я бросил свою семью и даже свое сердце, и там много служу. Такой человек не понимает христианства, не понимает истинной веры. И здесь тоже приоритеты. Итак, мы должны планировать свое расписание, исходя из приоритетов. Послание Ефесянам, по сути, тоже выстраивает приоритеты. Все начинается с того, первые три главы говорят о нас, как о христианах перед Богом. О том, как мы лично должны жить. И потом уже в 4 главе опять же говорится и о нашем служении, и о нашей семье, и о том, как мы работаем. То есть идет определенное развитие. Тут не начинается с того, какие мы должны быть семьянины, как должны работать, и в конце, как мы там с Богом должны что-то строить. То есть ясная приоритетность есть. Если мы теряем главное, то и второстепенное рушится. Мы очень склонны заботиться и суетиться о второстепенных вещах. Реагировать более на срочные вопросы. На те вопросы, которые кричат, на те вопросы, которые на нас давят, там люди нас подталкивают, или обстоятельства, или еще что-то. И мы можем много-много заниматься разными второстепенными вопросами. Мы должны посмотреть, какие по приоритету роли, я постарался их выстроить, иногда там что-то меняется в разных ситуациях. Мы должны посмотреть в каждой роли, какие я дела должен делать. Если говорить о служении, я должен определиться хорошо, какое именно особенное служение я совершаю. Кроме вообще того, что вся моя жизнь служение. Хорошо, сколько служений у меня? У меня 3. Есть такой приоритет. Если я не успеваю, то я 3-м приоритетом жертвую, но не первыми 2. У меня как у пастора есть первостепенные обязанности и второстепенные. И если мне приходится, не хватает времени, я должен жертвовать не главными вопросами. Я должен пребывать в слове и молитве, а не в том, чтобы позаботиться об устройстве того, как у нас работает кафе или библиотека. Хотя это очень важно, это очень важно. Это свято, это высоко, Бог прославляется через это. Но есть приоритет. Поэтому мне нужно видеть его и мне нужно выбирать. То же самое забота о нашей семье. Когда мы заботимся, например, о наших родителях, мы можем думать, ну, разные у нас родители разных возрастов, но если, например, уже преклонного возраста родителей, мы можем думать, там нужно денег им подбросить. Это дело хорошее, но оно может быть очень второстепенное. Первостепенное, во-первых, должно быть проповедовать Евангелие, если наш родитель не спасен. Или просто выявлять свою любовь в отношениях. Мы можем быть такими закрытыми, зажатыми, просто деньги передал. Ну и, конечно, мама должна догадываться, что сын ее любит, потому что он не умеет сказать слово там «спасибо, я тебя люблю» и «извиниться». Или дети должны, конечно же, понимать, что их папа их очень сильно любит. Не важно, что он их не может обнять, и не важно, что он кричит на них часто, но внутри у него глубоко есть эта любовь. Кстати, это действительно есть. К сожалению, люди не способны это выразить. Но если обращаться к этому папе, то он должен выражать. Больше. Он не должен так мыслить. Так, я свою работу выполняю. Я хожу на работу, я приношу вам деньги, поэтому, пожалуйста, дайте мне в субботу, в воскресенье отдохнуть. Это моя обязанность. Я обеспечиваю вас здесь всех. Какие еще могут быть претензии? Вы все это купили за мои деньги. Это все грех, так говорить. Это не твои деньги. Бог дает тебе эти деньги, как ответственность за семью. Это Бог дает тебе через тебя семье деньги. Это не твои деньги. Во-вторых, твоя обязанность не в том, чтобы просто детей выучить или там деньги им дать, а деть их. А созидать их души, их сердца. Это важнее, лучше меньше иметь, но там финансовый, но больше о сердце позаботиться. Прежде всего о своем. Такой папа, который работает просто на работе и обеспечивает и зарабатывает, что его ребенок должен пойти в классные престижные институты или хоть в какие-то, потому что сейчас все платно. И он переживает, где они будут жить, и все, он должен обеспечить им, может быть, какую-то квартиру, какую-нибудь еще там землю прикупить. И он об этом всем переживает, а его дети тут растут, как бурьян. Их души не устроены в это время. Ну, они вырастают, он, опа, на свадьбу, однокомнатная квартира, бери. Ну, ты меня любишь? Люблю, конечно, папа. Но у нас очень уже далекие отношения, у нас уже нет никаких близких. Ты никогда не говорил со мной по душам, ты не знаешь, что у меня внутри. Как ты можешь меня так обвинять? Я всю жизнь для тебя жил, я всю жизнь пахал, я всю жизнь жертвовал собой, чтобы заработать, чтобы ты вообще неблагодарный, я тебя знать не хочу. В этом просто показывается, что есть приоритетность. Квартира – это очень хорошо, слава Богу, если Бог кому-то это дает. Но намного важнее отношения между сердцами. Есть приоритетность. Вот это Слово Божие, оно учит нас, как в разных ситуациях, сложных, не похожих друг на друга, поступать мудро по-божьему. Где нужно деньги дать, где нужно кроме денег много другой любви проявить, где нужно помолчать, где нужно пожурить, где нужно... Бог дает мудрость, как поступать. И видеть эти приоритеты. Мы не можем везде все делать одновременно. Пусть Бог научит нас жить по приоритетам, чтобы главному мы отдавали главное время. Кстати говоря, мы часто увлекаемся второстепенными вещами, которые, ну, в какой-то степени важны для нас. Но если бы мы по-библейски оценили свою жизнь, мы ее так оценим в один момент перед Богом уже точно, но лучше раньше оценить, то мы увидим, что без этих второстепенных важных дел, в принципе, можно было бы вообще жить. Часто люди, когда уезжают в другую страну или в своей стране видят бедных людей, они вдруг понимают, что вот эта куча вещей, и сколько они их забывают, она им не нужна, чтобы жить. Мы переезжали одно время с семьей за 1 год 3 или 4, и из-за этих всех переездов просто уже не хватало сил распаковывать вещи. И потом, когда мы уже очередной раз там переехали, я посмотрел, какие-то вещи стоят в коробке уже 2 года. А выкинуть очень жалко. И есть такая глубокая вера, они мне нужны. Но я смотрю, я 2 года без них прожил. И хорошо прожил, все нормально. Моя жизнь не рухнула. Но когда ты их распаковал, расставил, или когда ты их покупаешь, то тебе кажется, тебе это очень нужно. Но на самом деле это второстепенные вещи, которые сейчас тем более есть возможность какие-то там все по 8 гривен покупать, секонд-хенд и еще какие-то там вещи, там БУ и через интернет. Можно много всего накупать. Можно много... Смотрите, несколько лет назад люди, которым до 30 лет, вы должны осознавать, что вы выросли в период, в который не жили ваши родители. То есть ваши родители, скорее всего, жили в период, когда либо Советский Союз, они как формировались, либо вот как раз переломный этот момент. Они не испытывали этого бума, завала того, сколько можно всего купить. Еще, я не знаю, наверное, 7 лет назад не было таких больших магазинов. И не было таких дешевых цен. И это поколение, которое сражается с тем, что появился интернет, и ты можешь залезть в Африку через интернет, в Америку, в Англию, в Россию, в какие-то закутки. Ты можешь купить какие-то вещи, которые ты не знал, что существовали раньше. Ты можешь вести всякие разные социальные сети, в них участвовать, общаться с людьми со всех концов земли. Ты можешь больше зарабатывать денег, ты можешь больше покупать, у тебя больше перспектив. Это просто завал, такое очень мощное давление. Сколько разных возможностей в жизни. Очень легко растеряться. Более того, родители, когда мы росли в их семье, даже если они неверующие были, они не боролись с этим в основном. И поэтому мы не увидели хорошую модель, как нужно побеждать какие-то второстепенные вещи. Мы приходим в мир, и нам все хочется, нас все манит, и у нас нет способности себя ограничивать, у нас нет способности делать правильный выбор. Некоторые родители своих детей, маленьких, боятся заводить в магазин «Детский мир», где очень много игрушек. Ребенок сходит с ума просто. Падает, бьет руками, там, ногами. Эти родители не научили своего ребенка делать выбор и ограничивать. Я славлю Бога за то, когда я могу спокойно со своими детьми ходить туда. Я могу спокойно сказать, у нас нет на это денег. Ну и там Мартин дает сразу ценные указания. Папа, так нужно пойти заработать. Ну и что-то в этом роде. То есть, но у нас нет этой способности, и нам легко потратить свою жизнь на вот эти все новые и новые открывающиеся возможности. Нам нужно быть мудрыми и библейски смотреть, чтобы жить по приоритетам. Я займу еще 10 минут вашего времени. 4-й принцип. Планируйте, исходя из поставленных целей или задач по каждой жизненной роли. Например, у нас есть какая-то жизненная роль. Я христианин, я поклонник Бога. Хорошо, я слышу проповеди за проповедями, какие-то идеи за идеями, принципы за принципами. Это может быть такая картина, которая меня ошарашивает, и я просто не хочу уже думать после этого. Нам нужно вот это все резноманитие, которое мы слышим, нам нужно привести к нескольким принципам. Какой следующий шаг, 1, 2, 3 я сделаю? Не 15. Это иллюзия, мы не можем 15 шагов отследить. 3 или 2, которые я сделаю, по Божьей милости. Сфокусируйтесь, поставьте себе конкретную цель. Например, проанализируйте, какие у вас отношения с Писанием, и поставьте цель для себя. Я хочу вырасти в своих отношениях с Писанием, я хочу больше его исследовать. Но не ставьте себе такую иллюзорную цель. Я буду каждый день по 2 часа читать Библию. А поскольку ты до этого читал? Ну, я читал по часу, но раз в месяц. Ты точно не сможешь каждый день по 2 часа, 100%. Если ты такой план сделаешь, то через год я опять буду об этом проповедовать или о чем-то другом, и ты скажешь, опять сорвалось, нужно теперь вот как-то серьезнее запланировать по 1,5 часа. Это не сработает. Это должен быть реалистичный план, но это должен быть такое осмысление. Или, например, какие-то отношения с родителями или с детьми. Мы хотим донести им Евангелие, они его не знают. Как это сделать? Всей жизнью! Это хорошо, это правильно. Все. И ты дальше живешь, как ты жил раньше. Нужно поставить очень конкретную цель. Я хочу наладить отношения с мамой. Что конкретно я могу сделать? Ну что? Ну что-нибудь сделаю. Нет, что именно? Посиди, подумай, потрать на это время. Сфокусируй себя. Хорошо, я сделаю 3 вещи. Первое вот это, я извинюсь перед мамой за то, там, что я поступил недавно плохо или поступал многие годы. Второй момент, я, не знаю, буду искать совета, как больше маме проявить любовь. И третий момент, я там сделаю ей сюрприз там какой-нибудь в следующий вторник. Что-то очень конкретное, нам это нужно. Когда это абстрактно, мы не достигаем. Когда это в нашей голове абстрактно, нами управляем не мы, а управляют обстоятельства и наши грехи и похоти. Мы просто делаем то, что нам привычнее, то, что, к чему мы склонны.
И тогда мы запланировали улучшить отношения в семье, но это такая какая-то абстракция, которую мы не можем выполнить. Смотрите два текста на эту тему, что нужно планировать. Сердце человека обдумывает путь свой. И об этом говорится как о естественной вещи. Он обдумывает свой путь, как он будет туда двигаться, шаг за шагом, это план. Но Господь управляет шествием его. Мы должны понять, что то, когда мы планируем, не гарантирует, что мы этого достигнем. Бог может совсем все развернуть по-другому. Но мы должны планировать. Или притча 14.8. Мудрость разумного, вот мы видим разумного человека, в чем будет для него проявление мудрости? Знание пути своего. Он не просто идет, как-нибудь получится. Он продумал свой путь наперед, он что-то спланировал. Мы знаем, Господь управляет, что-то может измениться, тогда он мудрость проявит и еще раз как-то спланирует. Он не скажет, меня Бог ведет. Ничего планировать нельзя, это неправильно. Дух Святой должен тебя вести. Дух Святой ведет нас через размышление и библейское размышление и библейское планирование. Это то, как Дух Святой ведет. Это неправильно говорить. Мы, это восточный такой склад христианства. Планирование убивает действие Божие, поэтому планировать нельзя. Нужно вот прийти, и вот что Бог на сердце положит, то и проповедовать. Вот это будет истинно духовно. Это неправильно. Почему Бог мне не может на сердце положить, когда я буду 10 часов готовить проповедь? Ну, это как-то уже сильно не по-нашему. Но это по-библейски. Поэтому нам нужно планировать. Мудрость разумного – знание пути своего. А теперь есть люди безрассудные. Смотрите, и у них есть глупость. Глупость же безрассудных приводит их к заблуждению. Они, заблуждение в смысле, они заблудились. Разумный проявляет мудрость, и он планирует, он знает свой путь. Безумный человек, он ходит из одного тупика в другой. Он не планирует, он не продумывает, и поэтому его жизнь так складывается. Когда мы сталкиваемся с большим количеством ответственности или ролей, нередко мы испытываем шок и желание вернуться в детство. Когда ты просто делал то, что в голову взбрело и пошел. Одна ответственность – ходить в школу и все. И то за нее отвечали родители. Ролей действительно немало, они довольно сложные, поэтому нам необходимо определять конкретные задачи по каждой из ролей, чтобы мы могли осмысленно и планомерно продвигаться к их выполнению. Я работаю на работе, как я могу быть лучшим работником? Вот три шага, которые я должен сделать. Таких работников всегда будут ценить. Тот, который пришел и штаны просиживает, и делает одно и то же на работе, и не хочет ни о чем подумать, и не хочет никак развиться, таких работников не ценят. Таких пруд-пруди, их очень много, можно их менять очень легко. Тот, который вкладывает в свое сердце мысли, он каких-то три шага себе планирует, он развивается, таких хотят. Когда выбирают людей на работу, часто их спрашивают, какие у вас амбиции, чего вы хотите добиться. Да я ничего, я так просто, вот у вас зарплата получше, и мне, в принципе, у меня совсем другие интересы в жизни. Хорошо, приятно познакомиться, до свидания. Мы хотим, чтобы у нас здесь работал человек, который будет, ну, вообще хотят, чтобы душу и жизнь вкладывал, и всего себя. Это неправильно, но это, отчасти это правильно. Мы хотим, чтобы работник думал и стремился к чему-то. Тогда мы все вместе что-то построим из этого бизнеса, а не просто будем штаны просиживать. Также важно расставить приоритеты между этими задачами, чтобы начинать с главного. В этом смысле уже становится очевидно. Если вы это не записываете, я имею в виду планы, очень трудно, это в голове невозможно все держать. Я даже думаю, что те, которые не записывают время проповеди, навряд ли сейчас 6 ролей могут повторить. Или там принципов, сколько я уже сделал. То есть это очень важно. Для того, чтобы упорядочить свою жизнь, нужно себя дисциплинировать. Друзья мои, я прошу вас, апостол Павел как-то сказал, я это применю к себе, он говорит, подражайте мне, как я Христу. В чем я Христу подражаю, подражайте мне. Я вас прошу, подражайте мне, когда я слушаю проповедь. Редко это можно увидеть. Но если вы видите, пожалуйста, подражайте мне. Вы увидите меня почти всегда, может быть, не в каждом случае. Я занимаю роль ученика, потому что я вижу, у меня есть много чему учиться. И я не надеюсь на то, что сейчас произойдет впечатление. У меня ж мозги работают, я ж запомню. Да нет, это невозможно. Истин так много, жизнь такая сложная, столько много отвлечений, столько много разных ветроучений, моих личных слабостей, что я не могу этим управлять. Мне нужно... Я записывал на конференции, когда Алексей Коломийцев проповедовал, я очень подробно записал, даже зная, что я потом его конспект возьму. Потому что конспект очень длинный, а я записал самые центральные вещи, которые меня должны изменить, которые должен применить. Я их уже во время проповеди выделил. У меня не удалось еще это сделать, но я это сделаю, я это пересмотрю. У меня это лежит на моем рабочем столе, я пересмотрю этот конспект, я посмотрю, в чем я должен возрасти. Там были очень важные принципы. Я не могу их сейчас помнить, это невозможно. Мы не один стих каждое воскресенье прочитываем и каждый день. Очень много разных истин. Поэтому нужно записывать, чтобы управлять своей жизнью. Если вы хотите, чтобы жизнь управлялась, прилагайте к этому старания, проявляйте дисциплину, научитесь быть учениками. Научитесь быть простыми, новообращенными. Братья и сестры, это обычный навык новообращенных людей. Когда он только приходит, ему ничего не понятно. Он садится, он все строчит, он все записывает. Этот навык нельзя терять. Потому что мы всегда перед этим глыбой истины, перед величием Божьим, мы всегда ученики, мы всегда как новообращенные. Нам всегда трудно что-то запомнить, тем более, когда столько ответственности. Поэтому нам нужно записывать, и нам нужно рассуждать об этом, и нам нужно думать об этом, нам нужно тратить на это время. Если вы хотите упорядочить свою жизнь, вам нужно тратить на это время. Если вы не думаете на это тратить время, у вас нет шансов. Будете делать то, что будет получаться. Пятый принцип. Планируйте воплощение, вот вы увидели, да, логику от общего к частному. Первое, в чем вообще замысел вашей жизни? Потом, хорошо, как этот замысел должен проявиться через роли, которые у вас есть? Потом, как эти роли по приоритетам расставляются, вы их перестроили? Потом вы планируете в каждой роли какую-то конкретную, какие-то задачи, вы строите их по приоритету. И вот это уже конкретика. Вы знаете, как вам двигаться вперед, вы понимаете. То есть это от общего мы идем к более детальному. И сейчас самое частное или самое, ну, детальное. Это пятый принцип. Планируйте воплощение вот этого всего в конкретных днях, в конкретных неделях, в кварталах года и в годах. Когда я это пишу, я понимаю, что для кого-то это просто страшно и странно даже. Вот для кого это странно? Годами планирует. Откуда я знаю, что со мной будет? Как-то я слышал, один человек рассказывал, как он звонил одному человеку и говорил ему в понедельник, пойдет ли он в воскресенье на собрание, а человек ему отвечает, так откуда я знаю, я не знаю, что в субботу делать буду? Как я тебе сейчас могу ответить? Да, ну, доживем, увидим. Ну и обычно, когда мы так планируем свою жизнь, то что на нас больше влияет? Если я буду принимать решение утром в воскресенье, идти ли мне на собрание, в 90% я не приду. Уже я люблю спать, и я устал, и у меня есть обстоятельства, и это нужно детей собирать, и еще меня не все тут любят, или еще что-нибудь, меня все любят, спасибо большое. Ну и тому подобное. Поэтому это нужно воплощать. Но я понимаю, когда здесь написано в годах, это кажется странно. Я когда-то очень удивлялся, когда какие-то американцы... Там ты что? Вот мы сейчас приглашаем проповедников, они говорят, ну знаете, до 2012 года у нас все уже расписано. Давайте на 2013 запланируем. И серьезно человек со мной разговаривает. На 2013 год вам нормально? То есть раньше бы я сказал, вы что, с ума сошли? На какой год? Через столько лет я могу с вами планировать конференцию? Чем вы вообще там занимаетесь? Нужно по-христиански подвинуться, взял, раз, сорвался, через неделю уже у нас. И нормально. Когда был субботник вчера, кто был на субботнике вчера? Два человека вижу, члены комитета строительного. В среду я получил письмо, я говорю, ну, навряд ли люди так сорвутся, это сильно резко. И Саша Скрипак мне потом пишет в письме, нет, с моей группы некоторые согласились, что-то там не высох порох у славян еще, могут резко что-то там запланировать и так далее. Ну, слава Богу, кто резко запланировал, но в принципе это... Когда ты уже больше и больше упорядочиваешь свою жизнь, я знаю, что я буду делать в мае определенного числа, я знаю, что я буду делать 15 января. Я могу вам сейчас это сказать, у меня запланировано. Для кого это странно, не пугайтесь. Это не нужно начинать сразу годы свои планировать. Через 2 года я стану там президентом и тому подобное. Смотрите, почему это нужно планировать. Во-первых, Библия устанавливает циклы нашей жизни. Это очевидно, да? День заканчивается, ночью мы спать ложимся. В каждой неделе есть один выходной день, ну, субботний день и тому подобное. И месяцы, там, годы, какие-то есть определенные циклы. И без планирования того, как мы будем воплощать вот эти все наши замыслы в реалиях, это будут просто философские намерения у нас останутся. Просто мы пофилософствовали о жизни, но жизнь никак не изменится. Нам нужно порассуждать о своей жизни, о своих сферах, о ролях, запланировать что-то и посмотреть, как я это буду в своей жизни планировать. Как я это расположу во времени, которое у меня есть. И я хочу вам несколько принципов рассказать, как планировать неделю и дни. Первое. Опять же, с главного давайте начинать. Первое. В неделе есть особенный день. Это день Господень. Для нас это воскресенье. Начинайте с этого дня. Это день я отдаю Богу, это некое субботство, которое описано в Ветхом Завете, когда, хотя у нас субботство каждый день, мы каждый день должны Бога искать, но особенным образом в Деяниях написано, что по обыкновению церковь собирается в воскресенье, в день воскресения Иисуса Христа, и она ищет Бога, она посвящает себя этому, это святое время. Оно не может быть отдаваемо другим вещам. Это первое, с чего я начинаю свою жизнь планировать. Второе, запланируйте день отдыха. Особенно, ну, кто может быть студент или еще школьник, то это может показаться не очень важно, потому что у вас есть много такого отдыха. Когда есть много ответственности, нужно иметь день отдыха. И это должно быть, вы должны проявлять дисциплину, чтобы отдыхать в этот день. Мой день отдыха – это понедельник. Я не могу в субботу отдыхать, я не могу отдыхать в воскресенье. Я отдыхаю в понедельник, это святой день. Обычно, когда мне люди звонят, они до меня не дозваниваются. 99,9% не дозваниваются. Долгое время я не мог себе это позволить, а вдруг человек стоит на краю дома, и он сейчас прыгнет, поэтому мой телефон должен быть включен быть и ночью, и днем, и тому подобное. И пока так было, то, может быть, я в понедельник кого-то спас, а потом во вторник и в среду не спасал уже, потому что у меня никаких уже сил не было. Телефон звонит, я не могу его уже поднять от усталости. Кто-то скажет, смешной, телефон не может поднять. Когда очень много звонков, когда такие разные заботы, и ты много ими загружен, это трудно становится. Когда каждый звонок серьезный, а не просто поболтать, это сложно. Поэтому отдых – это очень важно. Если у вас нет дня отдыха, вам нужно его запланировать. Если вы хотите эффективно работать 6 дней, нужен один день отдыха, когда вы будете отдыхать. Бог так устроил нас. Мы должны спать каждый день. Не будем спать, мы не можем работать. Раньше я мог не спать двое суток и нормально функционировать, в институт пойти. Сейчас, если я посплю там часа 4 или 5 ночью, не спать я даже не обсуждаю. Если я не посплю ночь, все, я не могу. У меня не работает мозг хорошо, тело не работает хорошо, и много-много разных искушений, себя там жалеть или еще что-то. Поэтому мы должны спать. Это Божий святой замысел. Мы должны ночью спать. Мы должны один раз в неделю отдыхать. Мы должны в году отдыхать. Японцы, кстати, отдыхают. У них принят закон недавно, что правительство обязует японцев отдыхать 8,5 дней в году. Что они даже это не отдыхают. Они чувствуют себя виноватыми, что перекладывают свою работу на других. Про наши 30 отпуска это многие не понимают. Вообще, как-то американец один мне говорил, не про меня, а про одного брата, он... Этого брата не было у нас в церкви 2 недели, он был в отпуске. А он говорит, что это за отпуск? Уже 2 недели, что ли, в отпуске? Я говорю, знал бы ты, сколько у него еще отпуск будет продолжаться 2 недели, что бы ты сказал. У нас большой отпуск, ну, нужно отдыхать. Я свой отпуск делю на 2 части. 2 недели летом, 2 недели зимой я отдыхаю, для того, потому что это более эффективно для меня. 2 недели я отдохнул, а потом 2 недели я уже маюсь. Лучше я потом отдохну в другое время. И последнее. Разбейте, если говорить, это мы о неделе говорим, день Господень, день отдыха, и потом остается у нас 5 дней. Планируйте таким образом, разбейте один день на 3 части. Есть утро, есть день и есть вечер. Это очень простое. Начинайте с простого. Не планируйте 15 дел на один день. Это нереально выполнить. Кто только начинает планировать, искушается запланировать все детально, 15 минут это, потом 3 минуты я иду отсюда до сюда. Это нереально выполнить. Запланируйте блоками, вы потом сможете их более прорисовывать детально, но запланируйте блоки. В принципе, если вы просто ходите на работу, это может быть чуть больше. Например, утреннее время – это то, что вы делаете до работы. Это вы просыпаетесь, это может быть ваше тихое время с Богом, это ваш завтрак, это ваша дорога на работу. Это особенное время, вы можете много чего там сделать, хороших вещей. Потом работа. Потом, в принципе, все равно 3 дня, 3 части. И потом вечер. Можно еще обед как-то выделить. Я когда-то работал на заводе, и во время обеда я занимался карате в кустах. Я находил себе место там на заводе и просто заходил в кусты, чтобы меня никто не видел, и делал разные упражнения. И я знал, я ждал этого времени, обед, я не прохлаждаюсь, я тут не болтаю о чем-то, я иду, я занимаюсь саморазвитием. В следующий раз, точнее через одно воскресенье, мы продолжим эту проповедь. Я бы вам предложил, чтобы вы постарались применить то, о чем мы говорили. И потом мы просто пойдем дальше. Если вы 2 недели помучаетесь что-то, у вас возникнут более специфические вопросы, я более специфические вещи во втором разделе этих принципов буду рассказывать. Если вам чего-то не достанет, не хватит, мы можете подойти задать вопрос. И, может быть, мы сделаем так, что после той проповеди я попрошу вас поднять руку те, которые бы нуждались в большей мудрости на эту тему. Я думаю, это важная тема. Я хочу, чтобы мы с вами были эффективными и плодотворными для Бога. Чтобы мы не были просто христианами, которые живут беспорядочной жизнью, бестолковой жизнью. И если есть вопросы по тому, как мудро управлять временем, мы бы сделали, может быть, какую-то встречу, на которой бы был бы какой-то вопрос и ответы, какие-то примеры, такое общение для тех, для кого это интересно. Поэтому вы подумайте, попрактикуйте, посмотрите, насколько это важно. Может быть, у вас на этом уровне хорошо получается, и такой нужды не будет. Давайте помолимся. Господи, большое тебе спасибо за то, что Бог очень близкий к нашим сердцам и к нашим жизням. Когда мы читаем Писание, мы видим, что ты не просто как-то абстрактные какие-то идеи предлагаешь, а ты действительно своим словом, Духом Святым проникаешь в глубины наших сердец, в такие тайники наших жизней, и там проливаешь свой свет. Господи, мы тебе очень благодарны, что твоя любовь такая сильная, такая глубокая, такая интенсивная по отношению к нам, что ты не довольствуешься просто изменить какую-то обертку. Ты хочешь изменять сущность нашей жизни, ты хочешь явить себя очень ярко, очень глубоко в нашей жизни. Пожалуйста, Боже, сохрани нас от того, чтобы нам быть христианами, которые знают столь величественные тайны твои, твои величественные истины, но живут настолько неорганизованно, что они не могут это никому донести, они не могут явить тебя, Бога, порядка в этом мире, явить твою славу в этой упорядоченности. Сохрани нас, научай нас, Господь, расположи наши сердца к такому простому послушанию, потому чтобы быть учениками твоими, как Мария, которая сидела у твоих ног, и она с пытливостью, со всем усердием сердца хотела понять истины, применить к своей жизни. Дай нам быть, Господь, такими христианами всегда, во всю нашу жизнь. Дай нам быть такой церковью, чтобы Твоя слава величественно была явлена, Господи, ради Твоей красоты, ради Твоего богатства, ради Твоей славы, ради Твоего имени, Господи, мы молимся. Аминь.